как бороться со злом внутри себя? С чего начать, если уж мы говорим, что такие высокие дела, они только для святых людей, а вот для маленьких?
Обрати внимание, когда-нибудь, вот ты, наверное, никогда не читал молитв перед причастием, я это понял, да. Потому что там молитва каких святых там, великих святых, и что они перечисляют, какие свои грехи, подчас даже и произносить-то не хочется. Ты что думаешь, святой, значит, уже у него ничего и не возникает? Никаких целей мыслей к нему не приходят? И никакой борьбы, значит, и нет? Откуда это взяли? Что вы? Свят человек не тем, что уже все, у него ничего нет, ничего к нему не преступно, никакое зло, а своим отношением к злу. Вот в чем. А уже это отношение, оно проявляется на разных этапах, по-разному, конечно. Но святой – это совсем еще не значит чистый совершенно. Един свят, един Господь, Иисус Христос. Вот мы что слышим за богослужением. Громко, прям поют, кричат. Един. Вот так. Так что задача человека, на каком бы духовном уровне он ни находился, всегда, всегда противостоять этому, противостоять. А уже степень воли, напряжение – это уже вопрос другой. Это уже от тебя зависит, человек. В том и величие человека, именно в этом, в какой степени он своим волевым усилием, убеждением, стремлением, ревностью христианской жизни противостоит всему тому, что постоянно подступает к нему со всех сторон. Ну, что говорить о святых? К самому Христу дьявол приступил. Скажи, чтобы камни эти хлеба превратились. Видишь? И там дальше, после всех искушений, что сказано? Отступил от него до времени. Вот никто не обращает на это внимания. После этих трех основных искушений, которые описаны, дальше что написано? Отступил от него до времени, и ангелы приступили, служили ему. До времени! Всю жизнь искушения эти были. Ну что ты? Еще бы! Вот так.
Так, Алексей Ильич, с чего начать-то бороться? Рецепты? Вот, например, возникла мысль. Мне что-то сделал сосед, хочу пойти ему отомстить. Или вот сидишь, видишь, там на столе еды много, думаю, сейчас объемся, там, или бутылки ставят, сейчас напьюсь.
Ну, ты сразу хочешь, чтобы тебе сказать рецепт от всего того дурного, что к тебе приходит. Это тогда у нас не хватит и вечности перечислить. Всего, чего только может прийти в голову. Речь идет не о том, что в конкретном случае что делать. Это же невозможно перечислить. Ну, что ты? Речь идет о правильном, о верном пути духовной жизни. Если человек молится только утром, перекрестился, поболтал, кое-как прочитал и все, то что ты, ожидаешь? Непрерывный будет круговорот вещей в природе. Что ему говорить? Надо начинать, как говорят, знаешь, великая истина, начинать сначала. А мы сразу хотим начать. Да, со 101 этажа.
Так вот, покажите, где это начало?
Вот начало, да, это начало. Обрати внимание, пришел Иоанн Креститель. Призыв – покайтесь. Пришел Христос с горы искушений. Первые слова – покайтесь. Оказывается, вот с чего нужно начинать. Чтобы человек следил за собой и каялся во всем том, что он увидел, что сделал не так. Неужели трудно сказать, обманул? Ну, Господи, прости меня, обманул я его. Ну, у него я что-то не знаю. Можно попросить прощения у него, но мало ли осудил про себя. Ну, Господи, прости меня. Вот с чего надо начинать. Все, никто не хочет говорить о покаянии. Я не так давно разговаривал с одним. Он и то, и другое. Я говорю, так надо же каяться. Но это кажется, это всем понятно. Оказывается, всем понятно. Оказывается, ходить нужно на ногах, а не на голове. Это всем понятно. Но если понятно, давай ходи не на голове. Вот оно простое, самое. Заметил с собой. Сначала более грубые вещи, потом, может быть, и постепенные более мелкие. Но нужно каяться. Вот принцип, который стоит во главе нашей духовной жизни. Где нет покаяния, там нет духовной жизни. И не будет ее. Не думай, что вот, ну, сейчас-то я, ладно, а вот если придет случай, я не убью ни за что. Убьешь. Я ни за что не повешусь. Повесишься. Глупо это. Все начинается с малого. Верный в малом над многим будет поставлен. О, закон! Прямо Христос сказал. В малом. В чем же малом? Да вот малое, ну, не так посмотрел, не то сказал, не так подумал. Ну, покайся, Господи, прости меня. Ну, не языком, конечно, а умом, сердцем. Вот как начинается жизнь. Для этого есть еще много вспомогательных средств, я уж не говорю, и богослужение, и таинство есть, и определенное исполнение функции жизни. Там это я сейчас не говорю. Я говорю о самом вот том, что каждый человек может делать. Но для этого нужно всего-навсего для этого, что нужно делать? Угадай, что?
Не угадай. Захотеть.
Вот Серафим Саровский сказал – решимость. Никто не хочет принимать решение жить по заповедям. Никто. Страшно. А как же я тогда буду жить? Если я буду жить по заповедям, то что? Не обмани, не укради, да? Вот так. Вот в чем дело. Решение. Вот как хорошо было, когда крещение принимает человек – сознательно. Сознательно отрекается, когда священник его спрашивает, отрекаешься ли от сатаны? Отрекаюсь. Плюнь, даже дунь, тоже, так сказать. Вот. Когда сознательно это делает, а не бессознательное существо там кричит, пищит, и его в это время за него какой-нибудь полуверующий, а подчас неверующий, да, да, символ веры. Да и не сам читает, еще батюшка прочел символ веры. И вырастает христианин. Я крещенный? Ну да. Да. То есть крещение, когда превращается в магию. Нет. Марк Подвижник что говорит об этом? Очень четко и определенно. Если ты принимаешь крещение с верой, то тут же по крещению тебе дается Дух Святой. А зловерным и неверным и по крещении не дается, запомните, папы, мамы, и по крещении не дается. Он же сказал не свое понимание, он выразил суть христианской веры. Вера же должна быть от кого? От тебя. Ты за другого не можешь ни причаститься, ни поисповедаться. Да. За другого монашества не можешь принять? Нет, никак. Да, своего ребенка прямо сразу в монахи делай. Или рукоположи, да, во епископа. Не можем. Сознание нужно. Христианство – это сознательное убеждение, а не магия. Можешь что-то сделать, и все тебе будет. Вот, оказывается, что требуется. Итак, во-первых, принять решение, что христианин ты или нет, и, во-вторых, покаяние. Уничтожить свободу – это значит уничтожить человека. Человек является источником всего – его духовное состояние. Никакой бес не может прикоснуться к человеку, если человек сам не протянет ему свои руки.
Алексей Ильич, вот сейчас хочется рассмотреть вопрос с двух сторон. Возможно ли полностью искоренить зло? Потому что, ну, кто смотрит хоть немножко там телевизор или новости включает, там выступают такие люди в серьезных, солидных пиджаках и говорят, мы вот там это остановим, там все войны победим, голод победим, все проблемы решим, то есть мы остановим зло. Способен ли человек своими руками сделать там рай на земле, место, где отсутствует зло?
Ну, просто эти внешние люди, может, они считают себя христианами или нет, это не важно, Они просто не знают духовных законов жизни. Вот в чем дело. И не понимают главного и основного закона, что наше духовное состояние, то есть духовное состояние человека, духовное состояние народа, оно является источником как всех несчастий и бед, так и всякого добра и благополучия, которое мы переживаем в нашей жизни. Человек является источником всего, его духовное состояние. Это духовное состояние проявляет себя наиболее открыто и ярко в нравственном состоянии. И человек безнравственный, ясно, что там ожидать. Вот, оказывается, духовное состояние определяет всю совокупность всех событий, которые совершаются во внешней жизни. Это касается как отдельного человека, как семьи, так народа, так государства, так всего мира. Вот в чем дело-то. Вот, оказывается, каков закон. Поэтому невозможно. Мы сделаем, мы победим зло, а сам с такой еще, с какой злобой победим, будем зло. Что тут сами демоны позаведуют подчас. Как мы расправимся с злом? С каким злом? А вот те злодеи, видите, мы их покараем. Мы их покараем. А себя? А себя? Один из святых очень хорошо сказал, даже если ты со злобой говоришь о бесах, то ты им уподобляешься. Потому что это духи, и твое духовное состояние определяет твою жизнь. Поэтому будь осторожен. Даже о падших духах не вздумай допускать зло в своей душе. Есть праведный гнев против того, что предлагает тебе, а есть именно злоба. Так вот, эти люди ошибаются, когда думают, что они искоренят зло чисто внешним путем. Я думаю, что это произойдет в конечном счете перед последними 3,5 годами существования человечества, когда научно-техническое развитие достигнет такого состояния, когда можно будет наблюдать и руководить всеми поступками каждого человека. Каждого человека. Тогда можно будет очень руководить, еще раз говорю, каким путем? Внешним руководить. Кстати, знаешь, в Апокалипсисе есть такие слова, что люди могут видеть его образ, все люди. И тот, кто не поклонится этому образу, будет убит. Ну, сейчас пока еще мы по телевизору смотрим, и никто не убивает и наоборот, не животворит. А возможно, это образ того, что уже пройдет полнейшее закабаление человеческой свободы. И вот тогда зло внешнее прекратится. То есть не будет ни убийств, ни воровства, ни каких-то обманов там, финансовых и прочих. Все невозможно. Он будет связан по рукам и по ногам. Малейшее действие вопреки закону, он будет тут же наказан. Произойдет. Но разве об этом речь-то идет? Не об этом, конечно. Христианство говорит о свободе человека, что он свободно избрал добро. Я подвожу итог. Вся суть заключается в том, чтобы победить внешнее зло, необходима борьба внутри себя. Что внутри себя? Отдельного человека, в семье, например, воспитание в семье, в обществе. О, как это важно! Каждый должен делать все возможное для того, чтобы нравственные принципы жизни, чтобы духовное понимание, оно стояло во главе. А чисто внешним путем зло не победить. Ну, вот я же помню, это коммунизм, коммунизм, я помню, все смеялись. Каждому по потребности. Да хоть, допустим, да ни одной женщине не хватит ни одного магазина, что она тут же, сколько нахватает она всяких себе там платьев и не знаю чего это. Весь мир соберет, как у Анны Иоанновны, императрицы. Когда сгорел один отсек ее гардероба, Анны Иоанновны, то, оказывается, сгорели 1000 только платьев. Ну как же, она же каждый день, у нее утром и вечером, а иногда бывали случаи днем, она должна была одеть новый наряд. Вот занимала императрица, самодержавие себе настоящее. А какие казни жестокие творила при этом? Но это вопрос другой уже. Без обращения внимания на свою душу, свое духовное, свое нравственное состояние, ни о каком искоренении общественном плане зла невозможно. Законы нужны? Да. Но они только что несколько упорядочивают, но еще не искореняют зло. В Китае вон смертная казнь до сих пор. И что? И так продолжается. Казнят, казнят и казнят. Правда, если бы ее не было, то, наверное, это на порядок выше сразу бы пришлось бы казнить людей. Но это вопрос другой.
Вот мы сказали, может ли человек истребить зло? Но понятно, что это все будет криво-косо. А почему Бог не может вмешаться? Он же все делает совершенно. Зачем он все это терпит?
Есть хорошие слова у святого Кавасилы. Он сказал, уничтожить свободу – это значит уничтожить человека. Без свободы – это не человек, это уже животное. Вот, животный мир, пожалуйста, вам. Человек – это уникальное существо, которое обладает свободой. Ну, как ты ему запретишь кого-то любить, а кого-то ненавидеть? Это же Бог должен запретить. Или как? Это невозможно. Это касается самой сути человека. Поэтому Бог не может. Бог, представляете, не может. Всемогущий Бог, всемогущий. Может он спасти человека? Святые отвечают единогласно. Не может Бог спасти человека без воли самого человека. Схватить его за шиворот и в рай. И сиди в раю. Да? Что такое Бог сделать человека таким? Без свободы, отнять свободу – это уже не человек. О, хорошие слова Кавасила.
Но, Алексей Ильич, ведь были же такие случаи, когда были библейские уничтожения людей. Это и потоп, который произошел, когда вот осталась только малая группа людей, а те, кто закоренели в грехе, утонули. И
а почему тут свобода?
Нет, вы сказали, что уничтожить человека. Чтобы...
Не человека, а уничтожить свободу человека. Кавасил сказать, уничтожить свободу человека – это значит уничтожить самого человека. Свободу. А в данном случае не свободу уничтожалось.
А можно ли молиться, просить у Бога, чтобы у тебя не было бед в этой жизни?
Ну, я молю тебя, Господи, я буду пить. Вот, но чтобы цирроза у меня не было. Все начинается с мысли.
Алексей Ильич, а можно ли молиться, просить у Бога, чтобы у тебя не было бед в этой жизни, чтобы там никакой катастрофы не случилось, чтобы ты не болел, чтобы дети были у тебя здоровы, чтобы вот страдания они мимо тебя прошли?
Ну да, это равносильно примерно тому, как если, Господи, я люблю выпить и крепко выпить. Мне, правда, говорят, что грозит мне цирроз печени, но я молю тебя, Господи, я буду пить, вот, но чтобы цирроза у меня не было. Можно это делать? Спросите любого врача, что он скажет. То, наверное, скажет и христианство.
Ну а как же молитва в Гефсиманском саду?
Совсем там другое.
Это совершенно другое?
Там молитва произносилась в силу добровольного принятия Христом этих страданий. Не как следствие моих прегрешений. Я знаю, почему я болею. Пьянство, вот тебе цирроз печени. Господи, прости меня и прочее. У Христа это уже не было. Там он добровольно шел на крест. Это совсем другое дело. Да, и эти его молитвы, они были обращены по той простой причине, что он был не только Бог, но и человек. И как человек, предвидя и зная, какие жуткие страдания наступают, он, естественно, уже это обращался. «Отче, если возможно, но да будет воля Твоя». Этим сам показал, как и нам нужно обращаться к Богу с молитвой, когда у нас какие-то скорби и искушения. Марк Подвижник преподобный говорит, что все непроизвольное, то есть случайное, является следствием произвольных поступков самого человека.
То есть и потоп, и Содом и Гоморра, ну, это конечно, все туда.
Конечно. Вообще все стихийные бедствия, все социальные бедствия, войны, эпидемии, да, болезни разного рода, все обусловлено духовным состоянием человека. Но это самый элементарный и самый основной закон бытия человека.
Почему дьявол стал князем этого мира? То как можно было ему все это отдать во власть? И князь, где его власть там начинается и заканчивается здесь?
У святого Исаака Сирина есть такое высказывание замечательное. Он говорит, когда мы произносим слово «мир», то мы должны знать, что оно означает. Оно означает совокупность всех страстей. Вот, оказывается, что такое мир. Это же не космос, это понимаем? Ну да, понимаем. Мир – это же не общество же. Нет, не общество. Что такое мир? Совокупность всех страстей. И в той степени, в какой человек ли или какое-то общество становится на путь жизни, в котором господствуют все страсти, это и называется мирским, мирской жизнью. Вот этой мирской жизнью и является князь тот, который живет этим, питается этим. Не Бог его поставил, а мы его ставим. Святые отцы сказали, что никакой бес не может прикоснуться к человеку, если человек сам не протянет ему своей руки. Вот, оказывается, какое дело-то. Все от человека зависит, а не от него. Бесы не имеют никакой власти над человеком. Это один из очень важных тезисов святоотеческого учения. Бесы не имеют никакой власти над человеком. Эту власть они получают от человека.
Я никому никакой власти над собой не отдавал.
Ну, конечно, только соврал, и все. И тот сидит на плече у тебя, слева плеча, и хохочет. Ну, молодец, Роман, правильно, что теперь? Давай направо и пересядем. Что ты еще там сделаешь, в том-то и дело. Вот что такое князь мира сего. И об этом это говорится. Он князь, да, то все то, что дает человек ему. Полную свободу над собой.
Неполную, да. Но что-то подбросить, они, вот как они могут что-то подбросить, какую-то мысль? Они же могут подбросить? Или эта мысль у меня у самого рождается, от моей там злобы?
Нет, почему могут? Почему? Саму Христу даже предлагал. Но вся суть в том, как человек будет относиться к этому. Задать человека. Вот у тебя костер горит. Ой, хорошо. Ой, поход. Замечательно и все. Холодно, холодно. Ну, садись в костер. Садись. Может, согреешься? Понятно? Вот так и здесь. Садись. Пожалуй, никто такое не предложит. Вот тут мы понимаем, нельзя садиться в костер. Почему? Кожа моя завопит, закричит. Да. А когда приходят всякие мысли, идеи жестокости, ненависти, зависти, осуждения, тут мы ничего, тут мы плюхаемся вовсю. Да. И крутим в своей голове такие осуждения и такие гадости по отношению к другому человеку. Здесь ничего. А надо не забывать, это и есть костер, в который ты сам садишься. Поэтому почему у святых отцов главным, что является в духовной жизни человека, это борьба, как они выражаются, с помыслами. Все начинается с мысли, все дела начинаются с мысли. И поэтому здесь человек должен стоять на страже своих дверей. Кому открывать дверь, а от кого захлопывать? Мысли. Вот оно, мысли, что первично. А мы всегда говорим, не убивай, не грабь. Ну да, конечно. Да, я не граблю, не убиваю, пока. А в голове уже кручу. У соседа вон, да, что-то можно утащить. Крутил, крутил и, наконец, забрался. Все начинается с мысли. Вот так.